За чтением я не заметил, как наступил вечер. О его начале возвестил хлопок входной двери и последовавшее за ним появление моего друга Мелифара. Он выглядел настолько взбудораженным, что я даже не стал комментировать его новый наряд, хотя сочетание зеленого, оранжевого и розового цвета, безусловно, заслуживает долгого, вдумчивого обсуждения, плавно переходящего в смертельную вражду. Однако, увидев его лицо, я сразу спросил: «В доме у моста что-то случилось?» «Как раз там, вроде ничего особенного», — буркнул Мелифара. Он рухнул в кресло и налил себе камры, полдюжины кувшинов, которые я каждый вечер предусмотрительно заказывал в обжоре Бунби, чтобы не дать окопавшемуся на моей кухне королевскому повару ни единого шанса нас всех отравить. Некоторое время Мелифара загадочно молчал. Тянул паузу, драматург хренов. Наконец спросил: «Ты Кофу сегодня днем видел?» Я кивнул и уточнил: «Вскоре после полудня». «Наряд его оценил?» «Наряд как наряд», — хладнокровно откликнулся я. «Вроде все наемные няньки в подобных ходят, нет?» «Вот и пусть бы себе дальше ходили», — проворчал Мелифара. «А нормальным людям погремушками обвешиваться — это ни в какие ворота». «Ну так никто вроде и не обвешивается», — рассеянно отозвался я. Несколько часов, проведенных за чтением мемуаров Гохиэма Феаульф Махадрёя, давали о себе знать. Сейчас я мог наизусть перечислить все 38 незнакомых мне прежде сортов укумбийского бомбороки. Из них веха, как правило, попадает только довольно низкосортная пряная, да и то крайне редко, поскольку укумбийские пираты никогда не унижают себя честной торговлей. Мог относительно грамотно обсудить отличительные особенности парусной оснастки укумбийской шикки, воспроизвести близко к тексту добрую дюжину специфических пиратских проклятий, назвать по именам все ветры укумбийского моря и довольно много рассказать о характере каждого. А все остальные темы казались мне не заслуживающей внимания ерундой. Давно я так не втягивался в чтение. Но Мелифара твердо решил вернуть меня к реальности. Я тоже сперва думал, Кофа просто нянькой оделся. С него станется, он же по дюжине раз на дню внешность меняет. Но Джуфин говорит, он в таком виде из замка Рулх вернулся. Там уже добрая половина придворных одета подобным образом. Король зачем-то решил возродить моду конца эпохи правления клаков, когда все ходили, увешавшись погремушками. Всегда знал, что у его величества очень своеобразное чувство юмора, но не подозревал, что до такой степени. Я начал понимать, что произошло. Сэр Джуфин Халли, почтеннейший начальник малого тайного сыскного войска, мудрый государственный деятель, самый могущественный колдун нашего времени, гроза мятежных магистров, видный политик, незаурядный мыслитель и теоретически чертовски занятой человек, не погнушался вероломно слямзить мою идею дурацкого розыгрыша. И, кстати, правильно сделал. Мне бы Мелифара вряд ли поверил, а шеф, похоже, был чрезвычайно убедителен. Но вслух я сказал: «Ну и пусть себе во дворце одеваются, как хотят. Нам-то какое дело?»
«По моим наблюдениям, для того, чтобы дворцовая мода стала столичной, требуется всего несколько дней», — вздохнул Мелифара. «Еще около полугода понадобится, чтобы она расползлась по всему Соединенному Королевству. Ну, то есть в Гажине новую моду подхватят в тот же день и станут потом утверждать, будто это мы им подражаем. А в графстве Шимара, скорее всего, опомнится не раньше, чем лет через 40, но в среднем вот такая скорость. Мы, к сожалению, не в графстве Шимара, а это означает, что лаохи с погремушками появятся в лавках буквально на днях».
«Ну, прекрасно», — откликнулся я. «На моей мантии смерти погремушки будут смотреться просто потрясающе».
«Да уж», — невольно ухмыльнулся Мелифара, но тут же снова приуныл.
«Если мода не нравится, ей не обязательно следовать», — примирительно сказал я. «За это, насколько мне известно, не бьют плеткой на площади побед Гурига VII.
С моей точки зрения, человек в одежде, вышедший из моды, выглядит как полный придурок», — сухо сказал Мелифара. «Впрочем, человек, увешанный погремушками, выглядит ничуть не лучше. И как в такой ситуации сохранить достоинство? Мне совсем не нравится выбирать, к какой разновидности придурков примкнуть».
«Брось монетку», — посоветовал я. Я бы, скорее всего, милосердно проболтался, поскольку сознательно мучить людей не мое призвание. Но тут сверху спустились Хейлах и Хелви, а в дверь постучала их сестра Кенлих, которую я не так давно собственными руками выдал замуж за Мелифара. Впрочем, она, как ни странно, была совершенно этим довольна. Заполучив столь заинтересованную и благодарную аудиторию, Мелифара снова завел трагическую песнь о входящих в моду погремушках, не жалея цветистых, как его гардероб, подробностей. Девочки внимательно слушали, кивали и ахали сделанным сочувствием, но выглядели скорее заинтересованными, чем шокированными. Зная их, я не сомневался, что нынче же вечером на Лаохе Хейлах появится первая очень скромная погремушечка. Хелви, как всегда, посмеется над сестрой, но завтра же нашьет себе как минимум дюжину, а бедняжка Кенлих еще немного потерпит из солидарности с мужем, возможно, целых 2 дня. Все-таки они очень дружная пара. «Так они общими усилиями чего доброго действительно введут в моду эти грешные погремушки», — подумал я. «И вот тогда шеф придет в ужас, покается и навеки заречется тырить мои идеи. Или нет?» Словом, вечер начался просто отлично и продолжался соответственно, как всегда. Я уже говорил, что в те дни коллеги старались по мере возможности не оставлять меня в одиночестве. Они ходили в мохнатый дом как на работу, и я уверен, охотно являлись бы сюда вместо нее, с утра пораньше, если бы нашим начальником был не сэр Джуффин Халли, а какой-нибудь другой и более мягкосердечный человек. Сказать, что я был бесконечно благодарен друзьям за эти вечеринки, пустой звук, жалкий лепет, бессмысленное бормотание в сравнении с тем чувством, которое я испытывал. Однако в этот вечер я то и дело ловил себя на том, что с нетерпением жду, когда они, наконец, отправятся по домам, а я смогу спуститься в подвал, где обитает Гюлли Ультевой. Вчера призрак обещал рассказать мне, почему в мире нет художественной литературы, и я погибал от любопытства, предвкушая встречу. Теперь, задним числом, я понимаю, что это был переломный момент. Тягостное существование, которое я влачил без Техи, внезапно закончилось. Жизнь снова стала интересной, и это оказалось важнее привязанностей, потерь и прорех, которые они оставляют в ткани бытия. Мне интересно. Именно так выглядит моя персональная формула счастья. Точнее, формула необходимой мне дыхательной смеси. Весьма вероятно, что именно поэтому я до сих пор и жив. И, если верить моим ощущениям, вполне бессмертен. Или почти. А тогда я, конечно, обо всем этом не думал, а просто ждал наступления ночи, еще не осознавая, но уже ощущая себя счастливым. То есть бескомпромиссно живым. Наконец-то.